Здравствуйте, дорогие друзья. Мне хотелось бы начать с двух предварительных замечаний. Разумеется, я не шекспировед, и меня менее всего привлекает возможность дать хотя бы и в краткой лекции обзор библиографии, хотя бы одной библиографии, насчитывающей больше 500 серьезных книжек и добрую 1000 несерьезных, пресловутого шекспировского вопроса. Конечно, эта задача не по плечу не только специалисту, не говоря уж о неспециалисте, но вообще сейчас, я думаю, уже не в силах человеческих проследить все разветвления этой гипотезы. Единственное, на что мы можем претендовать, это попытаться каким-то образом проследить логику этого странного, действительно очень странного предположения. И второе, когда мы читали с вами общими усилиями, поскольку это было очень интерактивное мероприятие, читали с вами лекцию о Гарри Поттере, конечно, опять-таки, не будучи поттероманом и поттероведом, я не мог претендовать на полноценное освещение этой проблемы. Меня интересовал генезис, меня интересовало только проследить, где в человеческой природе, в человеческой логике находится место вот этого удивительного предположения, почему мы вообще можем допустить, что Гарри Поттер – это христологическая фигура, почему Евангелие повторилось в виде детской, весьма популярной страшилки. Вот сейчас меня интересует, какова роль человеческой природы в появлении шекспировского мифа. Почему через 300 лет после предполагаемого рождения Шекспира в 1848 году американский, даже не европейский писатель и моряк высказал вдруг в своем романе «Путешествие на яхте» безумную гипотезу о том, что Шекспира не существовало. Значит, к сожалению, в мире, или к счастью, не знаю, существует всего две удивительных авторских загадки. Ну, строго говоря, с учетом 20 века их три. Существует гомеровский вопрос, на который, по-моему, исчерпывающе ответил Илья Ильф. Учеными установлено, что Илиаду и Одиссею написал не Гомер, а другой древнегреческий старик, тоже слепой. Действительно, какая разница, Гомер написал Илиаду и Одиссею, и какой из семи городов, претендующих на место его рождения, был в действительности его родиной? Семь городов точно так же претендуют на могилу Одиссея, но это абсолютно не снимает для нас прелести одиссеевского мифа, с которого началась европейская цивилизация, вообще мировая цивилизация. Второй вопрос такого рода, вопрос шекспировский. Третий вопрос такого рода, вопрос шолоховский. Нужно, пожалуй, с наибольшей долей вероятности сказать, что из всех этих трех проблем только шекспировский вопрос, а на роль Шекспира, как вы знаете, сейчас претендует 80 кандидатов, имеет некое право на существование и, более того, в некотором смысле обогатил культуру. Шолоховский вопрос, в общем, так или иначе, культуру не обогатил по двум причинам. Во-первых, при жизни Шолохова и при советской власти никак нельзя было с этим вопросом лезть, потому что даже работа Иловайской знаменитой была опубликована под псевдонимом Д. И вообще считалось, что любое посягновение на Шолохова – это посягновение на советскую литературу и советскую идею в целом. Ну и самое главное, что, как вот это ни парадоксально, кто написал «Тихий Дон», по большому счету абсолютно не важно. Как бы «Тихий Дон» написала жизнь. И все недостатки этой книги, проистекающие от множественности ее авторов, сюжетные нестыковки, что особенно интересно, стилистические нестыковки, потому что военная часть книги написана одним пером, мирная другим. Все это идет ей только на пользу. Мы от этого полистилистического диссонанса представляем себе, какой бурной была на самом деле гражданская война, какие огромные силы столкнулись, как прекрасен мир и как скучна война, потому что написана она у Шолохова, действительно очень скучно. То есть, в самом деле, все минусы предполагаемого соавторства шолоховскому роману пошли только на пользу. Почему именно шекспировская проблема породила такую гору литературы и такой болезненный интерес? А в Шекспире мы записываем сегодня практически всех людей, о существовании которых среди его современников знаем достоверно. Шекспиром успела побывать королева, Шекспиром успел побывать Эссекс, побывал им с наибольшими, пожалуй, основаниями Рэтленд, Кристофер Марло, его непосредственный предшественник, Бен Джонсон, его непосредственный последователь, ну и еще примерно 70 аристократов, о которых мы знаем, потому что они аристократы, к нам ничего достоверно не известно. Главные копья ломаются из-за того, был ли Шекспир аристократом или простолюдином. Естественно, советское литературоведение никак не могло признать, что Шекспир был аристократом. Им интереснее было увидеть там гениального самоучку. Мы подробнее потом коснемся множества вопросов, которые порождает шекспировское наследие, вопросов о мере шекспировской образованности. Но, тем не менее, советскому литературоведению приятнее было думать, что у Шекспира, кроме начальной английской школы, которую он посещал, поскольку она была в Стрэтфорде буквально в 100 шагах от его дома, никакого образования получать не случилось. Он все прочел, или, как говорилось у нас о Пушкине, все испытал и все проник. Он действительно постиг все гигантским творческим воображением. Нам нравилось думать, что отец Шекспира был неграмотен. Мы знаем единственную его подпись в виде крестика. Мы знаем, что он был перчаточником. Знаем, что Шекспиру неоткуда было взять ни богатого происхождения, ни аристократических навыков. Хотя в пьесах его упоминаются и весьма подробно не только «Соловиная охота», «Соколиная охота», но даже и чрезвычайно аристократическая игра в боулс, да, предшественник нынешнего боулинга. Тем не менее, нам приятно считать, что все это Шекспир либо почерпнул из бесед со своими высокопоставленными друзьями, либо каким-то образом гениальной творческой интуицией сам это постиг. Действительно, вопрос о личности Шекспира был в советском литературоведении табуирован со времен Луначарского. Луначарский в замечательной статье Шекспира «Его время», от части положений, которую он отрекся, но от статьи в целом никогда, уверял, что действительно сегодня рэтлендовской гипотезе противопоставить нечего. После Луначарского в течение примерно 70 лет на вопросы об авторстве Шекспира был наложено табу. У нас был гениальный восьмитомник с предисловиями, послесловиями и комментариями Аникста и Смирнова, где все нестрэтфордианские догадки, все догадки о том, что Шекспир и Шекспир разные люди, категорически отвергались как антинаучные. Последний всплеск бурных дискуссий связан с книгой Ильи Менча Гелилова, долгое время секретаря Российского шекспировского общества, «Игра о Великом Фениксе». Книга эта подверглась в разное время и в Англии, и в Штатах, и в России особенно разносной критике. Как совершенно справедливо замечала Тэффи, если кто из русских обратил на себя внимание, так уж я этого человека не поздравляю. И действительно, Гелилов выслушал о себе много всякого. Наиболее успешным и наиболее убедительным его оппонентом считается Борис Борухов, проживающий в Израиле, который целый сайт посвятил и назвал его «Игра об Илье Гелилове», полемике с рэтлендианской и вообще с нестрэтфордианской шекспириадой. Почему сегодня актуальность этого вопроса, на мой взгляд, во всем мире так велика? Дело в том, что спор о Шекспире – это спор о концепции человека, или, иными словами, о его возможностях. Предположить, что Шекспир сам написал свои пьесы, это значит признать, что человек 16-го, а большей частью все-таки 15 века, 36 лет он прожил, то есть 16-17, да, большую часть он прожил, 36 лет он прожил в 16 столетии, его отделяет от нас 5 веков. Предположить, что человек этой эпохи мог обладать словарем примерно эдак в 30 тысяч слов и написать 36 эдак драм, ну плюс-минус 1-2, за ничтожные 16 лет, предположить, что этот человек настолько умнее и выше нас и настолько обгоняет нас по всем параметрам, ну, это значит расписаться в нашем сегодняшнем ничтожестве. Кроме того, миф о Шекспире – это миф в известном смысле религиозный, потому что, и вот это я и хочу проследить, мы все время пытаемся понять, почему Шекспир до сих пор так страстно притягивает полемику? Почему мы так хотим, чтобы его на самом деле не было, чтобы он был не он? Ведь это очень сродни вечной атеистической дискуссии. Существует ли Бог? Мы очень хотим, чтобы Бога не было. Конечно, с одной стороны, лучше, чтобы был, потому что это дает нам веру в бессмертие, надежду на небессмысленность всего происходящего. Но, с другой стороны, если предположить, что Бог есть, ведь это значит, что Он это все не только терпит, но и попускает, а может быть, Ему так и надо. Мы никак не можем примириться с концепцией жестокого Бога, который нас испытывает, с концепцией всемогущего Бога, который все может, или с концепцией бессильного Бога, который ни во что не вмешивается. Предположить наличие живого Шекспира значит допустить наличие клубка огромных и сложных проблем. Гораздо проще предположить, что Шекспир – это два человека или пять человек, и вообще Шекспира не было, а пирамиды построили инопланетяне, а остров Пасхи тоже или действия богов, или действия инопланетян. Человек ничего сам не может. Вот к этому, собственно говоря, и сводятся нестрандфордианские гипотезы. Потому что допустить, что Шекспир существовал, это значит предъявить к самому себе чрезвычайно жесткий счет. Если такой человек, как Шекспир, мог существовать в 16-17 веках, это значит, сегодняшние мы должны в чем-нибудь быть лучше Шекспира. А если это не так, значит, пять веков прошли в никуда. Естественно, такое сознание для человека невыносимо. Поэтому очень интересно, что концепция отсутствующего Шекспира – это концепция романтическая и в некотором смысле модернистская. Концепция, которая человека уже представила проигравшим. Весь модернизм, в сущности, направлен на то, чтобы доказать, человек бессилен и ни за что не отвечает. А Шекспир, бог, который в известном смысле создал англоязычную литературу, это было несколько человек, которые, ну, естественно, есть такое мнение, что коллективные усилия всегда эффектнее индивидуального, эффективнее. Хотя случаев успешного соавторства мировая литература знает гораздо меньше, чем случаев успешной одинокой гениальности. Мы знаем, что практически все, что гении написали в соавторстве, всегда оказывается слабее, чем их индивидуальное творчество. Я уже не говорю о том, что единственный пример действительно удачного соавторства в мировой литературе – это Ильф и Петров, образовавших как бы одного человека, и, может быть, братья Стругацкие, которые были все-таки роднёй по крови. Все же остальные люди, пытаясь вместе что-то написать, постоянно наследовали от своих основных занятий худшие их стороны, потому что лучшее никак не совмещается с чужим лучшим. Свои святыни мы должны оберегать. И вот, что самое удивительное, легенда о Шекспире коллективном или легенда о Шекспире маске возникает через 300 лет после того, как последние современники Шекспира, последние его ровесники, могли бы нам что-то внятное сказать на эту тему. 1848 год – это дата публикации хартовского романа, который называется «Romance of Yachting», это романтика яхтинского путешествия, или романа путешествий на, Ялте, да, на яхте. И удивительно в этом романе то, что автор демонстрирует крайнее на самом деле невежество. Так-то мы знали бы, конечно, Харта как автора первого романа о нантакетских китобоях, где главный герой с характерной фамилией Коффин, то есть гроб, постоянно противостоит жестокой природе. Мелвилл сам утверждал, что этот роман никак не повлиял на Моби Дика, потому что роман действительно очень плохой, но есть общепринятое мнение, что вот именно из этого романа вырос Моби Дик. Американский этот писатель и моряк в 1948 году, ему уже, кстати говоря, к тому моменту примерно 49 лет, человек он зрелый, поживший, он, тем не менее, понятия не имел о том, что существуют какие-то прижизненные издания Шекспира. Интернета еще не было, и он не мог туда слазить за доказательствами. О первом фолио 1623 года, первом издании, включающем 36 шекспировских пьес, 154 сонета, 3 эпитафии, об этом он не слышал вообще. Он полагает, что Шекспир умер, после этого был в полном забвении 100 лет, А потом, вот 100 лет спустя, начали издавать архивы лондонских театров, где лежали вперемешку пьесы самых разных авторов, которые в лучшем случае были обработаны или переписаны, или сокращены одним из театральных пайщиков, человеком без всякого образования. Ну, его теоретические умозаключения доходят, например, до того, что Гамлета Шекспир не писал. Ну вот не писал просто потому, что он был недостаточно утонченный человек. Человек он был грубый. Он написал оттуда одну сцену, сцену с могильщиками. Хотя, честно говоря, уже и одной этой сцены было бы достаточно для бессмертия. Но она кажется Харту очень плоской. Он вообще думает, что из всего корпуса творений Шекспира написана им только одна пьеса. Это «Виндзорские насмешницы». Там очень много плоских шуток. Это вот классическая пьеса необразованного человека. А «Короля Лира», скажем, «Отелло» написали люди образованные. А приписаны они Шекспиру только потому, что он был одним из пайщиков театральной компании «Слуги короля», которые ставили это произведение. Ну, то есть о том, что эти произведения были опубликованы при жизни Шекспира, под именем Шекспира, о том, что существует полемика с Шекспиром, упоминание его, перечни его текстов, которые известны, и какие-то прямые эпиграммы на него современников – этого всего нету, и этого всего Харт не хочет знать. Значит, после этой смехотворной истории, когда действительно без всяких на то оснований Шекспир был ограблен и оставлен с одной пьесой и несколькими каламбурами, Делия Бэкон, отдаленная потомица Роджера Бэкона, выступает с идеей, что Бэкон, по всей вероятности, написал всего Шекспира или в незначительной степени пользовался соавторством других людей. Почему Бэкон? Потому что Бэкон самый, в конце концов, умный и самый известный человек этого времени. Да? Вообще все Бэконы, что Фрэнсис, что Роджер, что она сама, отличаются исключительным умом, и поэтому, конечно, Шекспир написали они. Статья Делии Бэкон выходит через несколько лет после Харта. Многие, кстати, считают, что он у нее набрался своих теорий. На самом деле он о них понятия не имел, потому что выступил гораздо раньше. Почему Бэкон? Ну, во-первых, потому что словарь языка Шекспира примерно вдвое превосходит словарь любого современного его драматурга. Ну, скажем, вот знаменитые соавторы Бамонт и Флетчера, или Бомонт и Флетчера, о которых нам потом придется говорить, конечно, они по сравнению с Шекспиром абсолютно элочка-людоедка. Значит, ну, возьмем после этого другие аргументы. Ясно, что Шекспир, Шакспир, сын перчаточника, понятия не имел об итальянской жизни, а написать «Венецианского купца» мог только человек, бывавший в Венеции. Там есть всякого рода топонимы. Не говоря уже о том, что, конечно, Бэкон – это человек, который получил великолепное образование в мифологии, а Шекспир ориентируется в мифологии абсолютно свободно, тогда как все знают, что образование в английской начальной школе ограничивалось несколькими очень примитивными латинскими текстами. Концепция Делии Бэкон начинает уже обсуждаться всерьез. Делия Бэкон, кстати, абсолютно убеждена, что если знаменитое шекспировское надгробие, изображающее его, как все считают, очень непохожим, хотя никто его не видел, если это надгробие вскрыть, то там почему-то обязательно обнаружатся какие-то свидетельства того, что за него писали другие. Каким образом эти свидетельства должны помещаться в надгробии? А, кстати говоря, на шекспировской могиле есть надпись в очень жесткой форме, предписывающая не трогать его кости. Да будет благословен тот, кто сохранит мой прах, да будет навеки проклят тот, кто его сквернит. Но в этой надписи, в общем, помимо грозного тона, содержится просто довольно банальная стандартная формула, и ничего особенного в ней нету. Ну, мало ли, кто-то захочет из осквернителей могил поживиться, допустим, чем-то, какими-то драгоценностями из шекспировского костюма. Ничего здесь особенного нет. Другое дело, что постепенно, вот это очень редкий пример, а вместе с тем очень наглядный, постепенно бредовая, казалось бы, идея начинает обретать не просто сторонников, но начинает обрастать поистине убийственными аргументами. Кстати говоря, одним из главных контраргументов в разговоре с Делией Бэкон было то, что, конечно, уж Роджер Бэкон не мог быть так невежествен, чтобы в пьесе «Два веронца» заставить героев морем отправляться из Падуи в Верону. Но тут вдруг выясняется, что в шекспировские-то времена Падую и Верону соединял канал. И вообще в Италии множество было таких вот мореходных каналов. Так что это не доказательство невежества, а вполне себе доказательство того, что человек бывал в Падуе. Эге, если он бывал в Падуе, а Шекспир насколько нам известно, никуда за пределы Англии не выезжал, уж настолько-то его жизнь и биография документирована. Если этот человек обучался в Падуанском университете, это дает нам еще нескольких возможных подозреваемых. И вскоре после этого возникает, пожалуй, самый интересный вариант, о котором чуть позже. Еще один аргумент, чисто статистический аргумент, который прозвучал уже в 1998 году и который кажется убойным. Вообще говоря, ведь, собственно, лингвистика и статистика, они пошли рука об руку только в 20 веке. И вот после статистического анализа пьес Шекспира выяснился ряд любопытных вещей. Выяснилось, что в каждой почти его пьесе от 300 до 400 слов никогда не встречаются в пьесах других, в его собственных, да? То есть они эксклюзивны. Это наводит нас на мысль о том, что все пьесы Шекспира написаны разными людьми. Это первый вывод, который приходит. Но если человек в самом деле на каждом отдельном материале использует от 300 до 400 слов, которые не используются у него потом, то это, конечно, наводит нас на мысль о том, что писали разные люди. А предположить, что разность материала, несходство коллизий, сам характер драматургического творчества, предполагающий индивидуализированную речь персонажей, они предполагают, казалось бы, такой вариант, сама эта мысль не то чтобы никому в голову не приходит, но не кажется убедительным аргументом. Это не говоря уже о том, что пьесы Шекспира поражают разнообразием. Разнообразием интонации, разнообразием материала жизненного, который знает этот человек. Конечно, он обрабатывает чужие сюжеты, но тем не менее мы замечаем, что в каждой отдельной шекспировской пьесе резко меняется само настроение, сам тон, не говоря уже о том, что одни пьесы Шекспира – это произведения человека глубоко религиозного, другие – произведения агностика, а третьи, возможно, атеиста. То есть все это наводит на мысль о том, что за Шекспиром скрывается коллектив. Но точно так же, как любого мыслящего человека иногда посещает мысль о том, что Бог – это многобожие. Не может один человек, даже в самых разных настроениях, не может одно существо одновременно создавать, условно говоря, Освенцим и Возрождение. Ну, чувствуется какая-то разность почерка. Есть много богов, а Бог не один. И, соответственно, и Шекспир – это тоже 10, 5, в крайнем случае, двое. Дальше постепенно, дальше больше – возникает ряд вопросов уже конкретно к Бэкону. Конечно, мы уже все поняли, что Шекспир не Шекспир. Конечно, никто не мог в 17 веке писать такие хорошие пьесы. Но давайте предположим, что это кто-то другой. Кто же это может быть? Вот нам нравится история с, конечно, Рэтлендом, с Роджером Мэннерсом. Потому что Мэннерс – это фигура, которая, вот здесь я должен с ужасом сказать, это единственная кандидатура, которая не просто устраивает меня, а устраивает меня гораздо больше, конечно, чем прозаический ростовщик Шекспир. Ну, во-первых, Мэннерс, вот это единственный непрошибаемый аргумент, учился в Падуе с двумя датчанами, которых звали Розенкранц и Гильденстерн. Это действительно было. Они сохранились в списках его соучеников. Проблема заключается в том, что это две самые распространенные в тот момент почему-то датские фамилии. Есть даже Розенкранц и Гильденстерн, которые в разное время, в 16-17 веках, побывали в России и оставили о ней подробные записки. Такое ощущение, как будто в Дании, ну, знаете, как, собственно, как в Корее живут исключительно люди с фамилиями Ким и Пак, иногда разноображиваемые Цоями для какой-то, в общем, надобности. Точно так же вся Дания состоит из Розенкранцев и Гильденстернов, причем всегда парами. Почему вот эти двое, которые учились вместе с Мэннерсом, Рэтлендом, перекочевали в драму Шекспира, в трагедию его, вот это загадка. На это, казалось бы, ответа нет. Единственная версия, которую можно представить, это что когда-нибудь Мэннерс в любимой таверне Шекспира «Русалка», в которой он неоднократно вступал в пьяные диспуты, взял да и рассказал ему, что вот у него есть двое знакомых, Розенкранц и Гильденстерн. Непонятно только, каким образом Мэннерс пересекся с Шекспиром. Ну, понятно более или менее, почему Менерс такая удачная кандидатура. Вот Бекон не подходил потому, что если, так сказать, рассмотреть его карьеру, мы знаем, что он не просто враг Эссекса, казненного мятежника, но он еще и после его смерти не постыдился написать инвективу ему, достаточно раболепную и поганую, чего там говорить, потому что спорить с мертвыми львами – последнее дело. Мы знаем, что Шекспир, знаем мы это по Гамлету, по Троилу и Крессиде, знаем это по Лиру, он пережил очень сильный трагический перелом где-то в 1601-1602 году. Считается, что этот перелом связан именно с подавлением эссекского мятежа. Есть очень удобный аргумент, позволяющий объяснить творческую паузу Шекспира с 1601 по 1603 год. В 1602 Менерс содержится в Тауэре. Потом его отпускают в любимое поместье, но, тем не менее, прежде чем его отпускают, он переживает тяжелейший мировоззренческий слом. Значит, дальше серьезный аргумент в пользу Менерса. Он учится в Падуе, и очень много падуанских топонимов, падуанских деталей есть в шекспировских пьесах. Наконец, есть еще один очень мощный аргумент. Мы знаем, что есть два издания прижизненных Гамлета. Есть издание 1603 года примерно, и через год после него оно выпускается заново, очень дополненным и очень исправленным. Правда, есть такая еще точка зрения, что первое издание 1603 года – это вообще издание, по-нынешнему говоря, пиратское, издание, которое написано со слов артиста. И мы даже знаем со слов какого артиста, хотя не знаем его имени, поскольку более или менее исправно там приведена только роль Марцелла второстепенного. Видимо, этот артист знал наизусть только роль Марцелла. Все остальные даны им по памяти и со множеством ошибок. Ну, а потом, когда вышел этот пиратский экземпляр, труппа Шекспира решила издать настоящий, чтобы противопоставить его. Вот этим объясняется то, что следующий вариант Гамлета гораздо полнее, гораздо основательнее, в нем гораздо больше реалий. Но Илья Гилилов, а вслед за ним и очень многие, полагают, что уточненная версия – это следствие посещения Менерсом Дании. А он у нас действительно в 1603 году там побывал. Вот это удивительное совпадение. Следующее удивительное совпадение в судьбе Менерса – то, что после 1612 года, года смерти Менерса, у нас творчество Шекспира вообще прекращается. Он уезжает в Стрэтфорд и в течение следующих 4 лет не пишет больше ничего. Правда, он и до этого последние 3 года, 4, писал крайне неохотно. Раньше у него 2-3 шедевра в месяц, то есть в год шедевр, в общем, в среднем занимает 3-4 месяца, а иногда и вовсе создаются спонтанно, мгновенно. А вдруг после 1612 как ножом отрезало. Дальше происходит еще более замечательное совпадение. Гилилову удается обнаружить, не просто обнаружить, а внимательно исследовать, так называемый Честеровский сборник, сборник, который посвящен смерти, оплакиванию неких Феникса и Голубки. И вот на страницах этого знака Феникса и Голубка Гилилову удается обнаружить водяной знак единорога. Водяной знак единорога – это символ Менерсов. И он предполагает, что Феникс и Голубка, памяти которых посвящен сборник, это Мэри Синди и ее замечательный муж, вот тот самый Рэтленд, о котором мы знаем на самом деле довольно много. Знаем, что между ними был платонический брак, знаем, что его нежелание вступать в физическую близость с женой было вызвано, может быть, какими-то ранами, понесенными в молодости, а может быть, глубоким убеждением, что только платоническая любовь полновесна. Так или иначе, между этими супругами никаких отношений нет. Это позволяет нам, кстати, лишний раз интерпретировать часть сонетов, как мольбу к Рэтленду оставить, наконец, помните, в первом сонете «Потомка», но, тем не менее, Рэтлин категорически от этого отказывается. Вообще, очень приятно представить себе, что большинство шекспировских пьес – это результат соавтора двух платонических супругов. Все мы знаем, что идея андрогинного бога или бога, сочетающего мужскую и женскую сущность, она чрезвычайно распространена. Нам хочется, и не только в великолепном пародийном фильме «Догма», а нам хочется и в собственном нашем воображении увидеть Бога, ну, не обязательно толстой негритянкой, как в фильме «Догма», конечно, но хочется увидеть его двойственной сущностью. Обидно, даже женщинам обидно думать, что Бог непременно и только мужчина. Обидно думать, что все делается, так сказать, всегда только мужским характером. Иногда кое-что в мире, кое-что в истории, откровенно говоря, прости меня, Господи, я надеюсь, что гром у меня сейчас не разразит, очень хочется свалить на женскую истерику. Есть полное ощущение, ну, как в известном довольно стихотворении Превера, теперь у Матери Божьей в ходу летающие тарелки. Да? То есть, действительно, посуда, летящая в стены. Есть все время желание предположить в Боге не то чтобы андрогинность, но именно вот эту мужскую-женскую раздвоенность. И хочется допустить, что Шекспир – это не только мужчина, но и женщина. Гелилов идет очень далеко по этому пути. Он даже предполагает, что некоторые, например, реплики Жака Меланхолика – это вот то, что называется классические женские монологи. Потому что в них чувствуется, как он говорит, именно женская любовь к мужчине. И поэтому Жак Меланхолик, в котором многие видят автопортрет Мейнерса, он написан двумя перьями, написан с горячей любовью. А разве большинство женских образов Шекспира, ну, таких, как, например, знаменитый там «Taming of the Shrew», там, знаменитое «Укрощение строптивой», разве здесь не чувствуется женская рука? Рука женщины, которая радостно, покорно отдается под мужскую власть, которая с удовольствием говорит, мы так хрупки, мы так слабы, мужчина нас защищает. Это, безусловно, «Укрощение строптивой», в котором мужеско-женские диалоги так замечательно решены. Разве это не доказательство того, что Шекспир – это мужчина и женщина? А диалоги Беатричи и Бенедикта, помилуй Бог. Ну, неужели один мужчина или одна женщина, или вообще один человек могли бы это написать? Нет, конечно, это диалоги двух влюбленных, которые вот в таких играх сублимируют недостаток, может быть, страсти в своих отношениях. Кроме того, есть еще такая, ну, составляли психологический портрет Шекспира, и есть такая точка зрения, что действительно его героев пугают физиологические отношения мужчины и женщины. Это всегда разврат, всегда зло. Он испытывает к этому такую гамлетовскую брезгливость. Гамлет – книжный юноша, который никак не решается переступить последнего барьера с Офелией, дерзит ей именно потому, что робеет. И мать вызывает у него такое отвращение, потому что она свалилась в похоть жить в гнилом поту засаленной постели. И вот уже появляется готовая теория, согласно которой Шекспир – активный противник секса. Это, в общем, можно сделать такой вывод. А, собственно, из Шекспира, у которого словарь 30 тысяч слов, можно сделать любой вывод абсолютно. Можно предположить, напротив, что секс ему очень нравится, потому что каламбуры Беатричи и Бенедикта, а особенно Катарины и Петруччо в «Укрощении строптивой», наводят, конечно, на мысль, что человек знал дело не понаслышке. Как мой язык в твоем хвосте? Ну, тут совершенно понятно, о чем идет речь. Но, тем не менее, легко предположить, хочется предположить, что Шекспир – это такой Гамлет, который действительно питает к сексу некоторое врожденное отношение, робеет перед женщиной, и возникает теория, что Шекспир написан двумя супругами, воздерживающимися от близости. А от близости они воздерживались потому, что ведь, конечно, гораздо плодотворнее написать пьесу, нежели зачать потомка. Что там будет с потомком, еще неизвестно, особенно в Елизаветинской Англии. А что будет с пьесой, известно, она обретет бессмертие. Я должен сказать, что это тоже идея, очень как-то напоминающая нам 20 век. Идея очень в каком-то смысле фрейдистская, потому что существует очень распространенная точка зрения, что в сексе растрачивается творческая энергия, что надо беречь свою кундалини. Надо уж либо действительно практиковать тантрический секс без оргазма, который, говорят, тоже вреден, но зато не расходуется кундалини, а либо уж вообще не знать секса, а вечно друг друга вожделеть. Пожалуйста, вам Джек Лондон, «Когда боги смеются». Это действительно история, которая позволяет... Ну, это история очень модерновая, история очень характерная для 20 века. Представить себе, что в веке 16-17 кто-то принципиально воздерживается от секса, чтобы написать хорошую пьесу, представить себе очень сложно. Но эта идея для 20 века с его страхом физических контактов, с его начинающейся любовью к виртуальности, с его, честно говоря, страхом физических усилий, лучше бы, чтобы за нас как-нибудь кто-нибудь это уже сделал. Это очень характерная вещь, очень понятная. Поэтому история, что весь Шекспир замешан помешан на прямой женофобии и на сексофобии, и написан двумя великими девственниками, эта идея очень красивая. В эту идею хочется верить. Правда, Борухов, разоблачая в замечательной статье «Загадка ключа», разоблачая очень остроумные построения Гелилова, он приходит к очевидному противоречию. Значит, поскольку в эпитафии «Фениксу и голубке», то есть Мэнерсу и его жене, она умерла через месяц после него, в 28 лет от роду, присутствует стихотворение Шекспира, стало быть, эти двое оплакивают самих себя. То есть они после смерти написали себе автоэпитафию. Но и на это находится у Гелилова возражение. Нет, они знали, что скоро умрут, поэтому заранее написали себе эпитафию, они подготовились таким образом. Да? Затем, значит, поскольку возникает проблема с датировкой так называемого Честерского сборника, есть датировка 1601 годом, есть 1611, Гелилов утверждает, что это 1612. Значит, дальше возникает вопрос, ну, откуда взялась датировка 1601 года, ладно, можно что-нибудь выдумать, но не совсем понятно, так сказать, каким образом эти двое сумели в течение недели после смерти вдовы привлечь столько народу, чтобы все они написали эпитафии и поспешно этот сборник написали. Не говоря уже о том, что упоминание о Честеровском сборнике существует, например, и в дневниках одного англичанина 1603, допустим, года. Очень хорошо возражает на это Гелилов. Он читал не весь Честеровский сборник, а читал отдельные произведения оттуда, включенные туда задним числом. Это все уже начинает не выдерживать никакой критики и превращается в огромную казуалистическую дискуссию, только казуистическую, простите. Да, и в этой казуистике уже абсолютно теряется здравый смысл. В любом случае очевидно, что Честеровский сборник не мог никак быть посвящен памяти супругов Рэтлиндов, просто потому, что упоминание, его прямое очевидное упоминание всех текстов оттуда присутствует в переписке 1603 года. Хорошо, у нас есть другой аргумент. У нас имя Мэнерса впрямую зашифровано в 85-м сонете Шекспира. Каким образом оно там зашифровано? Там сказано, что «my tongue tied muse», «моя муза со связанным языком», «in manners», в соответствии с манерами, значит, «не открывает рта». Мэнерс – это здесь совершенно неуместное слово, и это обозначает, что это муза Мэнерса. Значит, каким образом она это обозначает, хотя выражение «in manners» или «with manners» совершенно четко обозначает, что это просто муза, обладающая манерами, муза скромная, как и переводит Маршак, «моя скромная муза». Да? Это, опять-таки, загадка. Но если люди, как известно, хотят увидеть Мэнерса, они увидят его везде. Безусловно, книга Гелилова и сама рэтлиндовская гипотеза, которую Луначарский называл практически непобедимой, они сыграли свою великую роль. Сыграли они свою роль прежде всего потому, что они очень сильно, во-первых, подтолкнули шекспировидение, во-вторых, они создали неотразимо обаятельный образ. Я не беру сейчас оксфордианскую гипотезу, я не беру сейчас гипотезу, которая утверждает, что именно Елизавета писала пьесы Шекспира, не беру фильм «Аноним», который полон титанических натяжек, потому что именно в этом фильме выясняется, что «Сон в летнюю ночь» написан феноменально одаренным отроком в 8-летнем возрасте. Допустим, и такое, мало ли какие бывают отроки, тем более в Елизаветинской Англии, которую, по словам Энтони Бёрджесса, мы не можем себе представить иначе, как кошмарным снедом. Помните знаменитый рассказ Бёрджесса «Муза», в котором герой попадает в шекспировскую Англию и видит, что там у женщин глаза расположены на сосках. И это не потому, что это так, а потому, что такова аберрация нашего зрения, пробивающегося через 5 веков. Мы ничего не можем увидеть, мы не можем представить тогдашнего человека. Тем не менее, как бы то ни было, сама по себе концепция вот этих прекрасных двух девственников, она почему-то, мне кажется, самой, ну не скажу живучей, но самой очаровательной. Потому что, во-первых, представить Шекспира мужчиной и женщиной – это лестно для женского равноправия. А во-вторых, потому что не хочется нам представлять Шекспира здоровым человеком. Нам хочется представить гения вот именно таким больным, меланхоличным, как Мэнерс, отказывающимся от физической близости, замкнутым, выдумавшим вот это бельвуарское братство, замок его называется Бельвуар, и в нем присутствуют какие-то удивительные, странные люди, сочиняющие странствия выдуманного путешественника Кариота, все это есть в Гиллиловской книге, сочиняющие мистификации. Приятно представить таких людей лунного света. Не хочется видеть Шекспира здоровяком, каким его часто изобретают. Не хочется видеть его замечательным алкашом из пьесы «Шоу смуглой леди сонетов» или из гениальной повести Юрия Домбровского того же названия. Хочется, чтобы Шекспир был хоть чем-нибудь болен, хоть чем-нибудь отличался от нас, потому что для нас это сильная решающая индульгенция. Я уже не говорю о том, что версия отсутствующего Шекспира или версия парного Шекспира, она так льстит нашему самолюбию именно потому, что мы не желаем, не хотим в душе признать эволюцию и судьбу реального Шекспира. Ведь каков на самом деле тоже реальный, тоже непрошибаемый аргумент против личного авторства одного конкретного человека? Плюс-минус одну-две пьесы. Я не буду защищать Тита Андроника, который, как сейчас все-таки считают, это целиком не Шекспир, или Шекспир с очень небольшим его долевым участием. Я не буду втягивать в шекспировский канон, скажем, знаменитый монолог из пьесы «Сэр Томас Мор», который, как считается, переписан рукой Шекспира его почерком. Давайте остановимся даже на том каноне, который у нас есть. Единственный и действительно непрошибаемый аргумент в пользу того, что это написал один человек, это невероятная естественность и органичность его эволюции. А вот признать эту эволюцию до сих пор очень горько. Нам приходится признать, что Шекспир прожил свою жизнь как неудачник. А это не совсем то, с чем мы готовы смириться. Давайте перечислим основные, хотя, если вдуматься, это нам должно ужасно льстить. При каждой неудаче мы должны восклицать «я совершенно как Шекспир». Давайте пройдемся бегло по антишекспировским аргументам. Ну, первое. Смерть Шекспира никак не задокументирована, кроме его завещания. Первые эпитафии, которые мы знаем, датированы 1623 годом первым фолио. Никто из великих людей эпохи не откликается на смерть Шекспира некрологом. Этот аргумент разбивается элементарно тем, что мы знаем из нашей личной практики. Смерть самого известного русского человека в 80-м году отмечена пятистрочным некрологом в газете «Вечерняя Москва». Нет ни одного сообщения о смерти Высоцкого, которое можно было бы процитировать как стопроцентно достоверное. Кроме одного некролога. Умер артист театра на Таганке. А очень может быть, что это, ну, скажут потомки через 500 лет, что это вообще совершенно не тот человек, который писал песни. Умер великий поэт, а написано, что умер артист театра на Таганке. Да мало ли было Владимиров Высоцких. Мало ли в Бразилии, прости господи, Педров. Да? То, что на смерть Шекспира не было ни одного отклика, доказывает нам только, что Шекспир пережил свое время, что его время не заметило его ухода. Следующее, что от жизни Шекспира не осталось никаких документов. Ну хорошо, давайте посмотрим, какие документы остались от Бена Джонсона, человека, чья жизнь гораздо лучше документирована, или от Кристофера Марла. Большей частью это связано с судебными тяжбами. С теми грехами, преступлениями, да, с тем, что Бена Джонсона один раз за его пьесу подвергали дознанию, нет ли там политического второго дна, поистине очень мало что изменилось с тех пор. Или Кристофер Марла, ну, это уж мы знаем, что это человек, который, кстати говоря, ни разу не написал свою фамилию правильно, во всех уцелевших автографах разное написание. Этот человек, разумеется, и самый распространенный Марлей, этот человек, разумеется, вступал в законом с регулярной трения, поэтому его жизнь более или менее документирована. Почему не предположить, что Шекспир был просто смирный, что все свои страсти он сублимировал в пьесах? Поэтому, собственно говоря, никаких судебных процессов с его участием, кроме двух незначительных, где речь идет о деньгах, не было. Да, нам очень неохота представлять себе, что Шекспир занимался ростовщичеством. У нас есть, по крайней мере, две расписки, в которых он подтверждает, что давал деньги в рост. Да? И очень неприятно это признавать. Но ничего не поделаешь, если мы представим себе, как живет и какие расписки дает писатель современный, если представить себе, что у него нет никакой возможности зарабатывать искусством, но это действительно невозможно, ну почему не допустить, что он скупает земельные участки, как Шекспир, или дает деньги в рост? Знаменитая версия о том, что Шекспир изображен на первом посмертном бюсте с мешком шерсти, и только после его смерти, через 200 лет, после реставрации он стал изображен с пером, это опровергается, потому что нашлось изображение бюста, которое сделано непосредственно, сравнить небольшое время спустя после смерти. Нет там никакого мешка шерсти, по-прежнему он там с пером. Хотя, конечно, очень многим хотелось бы думать, что Шекспир из Стратфорда, он мог быть изображен исключительно с мешком. Очень трудно почему-то совместить в своем воображении образ человека, который зарабатывает ростовщичеством или покупкой земли, и человека, который пишет. Ну, соответственно, это можно привести тоже еще более могучий аргумент. Конечно, граф Толстой не писал «Войну и мир». Человек, который скупал земли в Средней России, человек, который подробно интересовался хозяйством в Ясной Поляне, конечно, не мог написать великий роман. Не говоря уже о Фете, который публиковал подробные очерки по хозяйству в родной губернии и подробные предложения, как усовершенствовать законодательство, а сам в это время писал «Шепот, робкое дыхание». Разумеется, все эти стихи писал Шиншин, «Тайный иудей». А Фет писал вот эти отвратительные свои записки армейского офицера о лучшем хозяйствовании. Невозможность совместить в одном лице писателя и добытчика, это, надо вам сказать, очень оскорбительно для писателей. Почему-то мы хотим думать, что писатель это по определению нищий или он не способен ничем заработать. Ну, разумеется, с этой концепцией в наше время приходится расстаться. Что наиболее интересно в шекспировской, так сказать, эволюции и в эволюции того предполагаемого человека, которым был Шекспир, и то, что заставляет нас как-то все время подспудно надеяться, что, может быть, это не он, вот это, пожалуй, одна очень неприятная деталь. Ранний Шекспир, который, как мы хотим думать, написан другим человеком, ранний Шекспир поражает нас весельем, бурлящим весельем. Даже в историческую хронику он умудряется вставить Фальстафа. Ранний Шекспир не просто не зациклен на ужасе жизни, наоборот, он всячески от него бежит. Да, конечно, юмор Шекспира – это юмор часто довольно грозный, шутки его шутов часто довольно грубы. Он печальный юмор, как юмор того же Жака-меланхолика, но, тем не менее, ранний Шекспир и «Укрощение строптивой», и «Два Веронца», и «Двенадцатая ночь», и «Как вам это понравится», и даже местами «Ромео и Джульетта» – это страстный жизнелюб. Это человек, которого не просто все устраивает, человек, который попал действительно в мир, как в театр, как говорит тот же Жак-меланхолик, мир, театр, люди, актеры, у всех свои приходы и выходы. Вот этот Жак-меланхолик – это на редкость очаровательное, на редкость жизнелюбивое существо. Он мечтает о костюме шута, о пестром камзоле шута. Ему нравится еще в этом мире быть шутом у Господа Бога. И весь Шекспир до страшного перелома, который можно примерно датировать Троилом и Крессидой, весь этот Шекспир, ну да, Юлия Цезаря, условно говоря, это Шекспир ликующий, Шекспир задыхающийся от избытка сил. А вот дальше происходит страшный перелом. Наивно, я думаю, слишком прямолинейно было бы связывать его только с заговором Эссекса и только с падением Саутгемптона, который, конечно, был другом и меценатом шекспировского театра, но напрасно было бы думать, это тоже концепция романтическая, что Шекспир реагирует в своем творчестве на политические проблемы времени. Шекспир вообще достаточно аполитичен, как ни горько это признать. В отличие от Мольера, человека более позднего времени, Шекспир больше озабочен проблемами возрождения, проблемами самореализации, проблемами христианскими, проблемами соотношения христианства и античности. Ему еще пока от избытка собственных сил ему немного не до государства. Поэтому я не стал бы трагический перелом в жизни Шекспира соотносить только с падением Эссекса. Не стал бы я соотносить его и со смертью любимого сына Гамнета, о котором столько написано. Но самое удивительное, что после смерти Гамнета в 1596 году, Гамнет умирает от болезни в 11 лет, он родился в 1585, есть запись о его крещении. Вот после смерти Гамнета Шекспир еще 3-4 года пишет довольно веселые сочинения. Поэтому трагический перелом Гамлета – это другое дело. Мы просто уходим от того факта, что по всей вероятности в нормальном возрасте, в кризисе середины жизни, де ностра вита, в тысячу вот как раз земную жизнь пройдя до половины, человек обязан пережить трагический перелом. И кто его не пережил, кто не ощутил этого кризиса среднего возраста, тот либо побоялся себе в нем признаться, либо надо признаться, что его интеллектуальные возможности недостаточны. Шекспир переживает крах своего радостного, веселого, живиального мировоззрения. И намечается это не в Гамлете, намечается это в Троиле и Крисиде, которую составители никогда не знают, поместить ли ее в раздел исторических хроник, что вовсе уж глупо, поместить ли ее в раздел комедий или в раздел трагедий. Это трагифарс, судя по малому количеству прижизненных упоминаний и изданий, большого успеха не имевший, и пьеса эта, которую Михаил Кузьмин считал, кстати говоря, лучшей пьесой Шекспира, и я с ним в этом отчасти согласен, пьеса эта имеет довольно короткую сценическую историю, но именно в ней происходит перелом. Это первая по-настоящему сатирическая комедия Шекспира. Комедия постмодернистская уже, в которой античные герои вовсю цитируют Сократа и Аристотеля, родившихся через несколько столетий после них. И это особенно смешно. Как же грек, как ему Сократа не цитировать? Какая нам разница, Ахилл это или Патрокл? Важно, что грек или троянец. Естественно, что они цитируют классиков греческой философии. Вот там уже присутствует откровенная издевка и над Одиссеем, и над Ахиллом, и над Патроклом. Вообще, надо сказать, что разговоры героев этой пьесы, особенно когда они держат военный совет, ужасно напоминают протокол Первого съезда народных депутатов. Они все время друг друга подкалывают, все время борются за процедурные вопросы, и никто ничего не говорит о деле. Троил и Крисида, вот эта трагическая любовь, тоже немножко травестированная история Ромео и Джульетты, любовь двух любовников из чресл враждебных под звездой злосчастной, превращается в историю о том, как все люди за своими амбициями, за мелкими недовольствами, за конкурентной борьбой пропустили великую трагедию. Гибнет трое, горит трое в финале из-за того, что каждый занят только собой, только личными проблемами, личной честью и личным процветанием. И главное, личной славой, за которую все борются. Я, конечно, цитирую упрощенный несколько и слишком, может быть, веселый перевод Татьяны Гнедич, но, конечно, замечательная реплика Нестора, который все время клянется, что, значит, его возлюбленная была прекрасней бабушки Гектора, потому что он как раз и годится ему в дедушке. Все это, разумеется, и благороднее всех дев на свете. Разумеется, все эти насмешки над старостью, над чванством, над зазнайством, над тупостью, все это имеет смысл только на фоне горящего города. Троил и Крисида – история о том, как горит каждая личная жизнь, как рушатся под огнем времени наши собственные стены, которыми мы пытаемся защититься, а мы ничего не можем сделать для того, чтобы придать этой жизни смысл, потому что озабочены все время выяснением, кто круче. И вот, начиная с Троила и Крисиды, на творчество Шекспира ложится безусловная тень. Впервые, конечно, наиболее ясно трагизм безвыходный его мировоззрения. Он обозначен не в Гамлете, а в Короле Лире, потому что дальше тема неблагодарности, тема презрения к человеческой природе становится у Шекспира доминирующей, и достигает она пика, конечно, в Тимоне Афинском. Тимон Афинский – это пьеса, которую ставят даже как-то редко, оправдываясь тем, что это может быть действительно неудача Шекспира. Ну, бывают неудачи у всех, в конце концов. Вот, кстати говоря, именно из-за этой пьесы в свое время Швыдкой поставил наиболее прямо вопрос на культурную революцию. Что больше способствует гению, что больше способствует удаче? Счастье или испытание? Вот в период счастья Шекспир написал Ромео и Джульетту, а в период испытаний Тимона Афинского, который никто не ставит. Что же по-настоящему делает гения? Конечно, Швыдкой, как всякий настоящий шекспировед, здесь несколько слукавил. Мы знаем, что Тимон Афинский дошел до нас в довольно порченном виде, и мы не можем говорить о том, что пьеса плоха, мы можем говорить о том, что она либо не завершена, либо недоработана. Да, там есть примерно 5 сцен, которые представляют собой в сущности набросок драматический. Аникс приводит даже список этих тем, этих сцен. На самом же деле «Тимон Афинский», пожалуй, самая мощная пьеса Шекспира о том, что нормальное мировоззрение всякого пожившего человека – это мизантропия. Ненависть к человеку и страх перед ним. И даже последние мистериальные пьесы Шекспира «Буря», «Зимняя сказка», даже образ Проспера с его поздним мудрым примирением, все это по-настоящему не снимает трагизма шекспировского пути. Человек, который с 1601 по 1605 год написал одного за другим Гамлета, Лира и Макбета, это человек, который глубочайшим образом разочаровался в собственном пути. И нельзя не признать, что это нормальный путь всякой плоти. Тот, кто после 35 лет, в период, условно говоря, до 45, не придет к подобным выводам, тот не жил и не мыслил. А кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Мы привыкли думать, что трагическое – это какой, ну, во всяком случае, так нас учит советский оптимизм, да, долго в нас внедрявшийся, что трагическое – это эксцесс жизни, это наше недопонимание. Шекспир доказал нам, что трагическое – это норма жизни, и сам ход вещей неизбежно приводит нас к трагедии. И эта трагическая волна его творчества бросает отсветы на предыдущее. Мы понимаем, что в ранних вещах он скорее заставляет себя быть солнечным оптимистом, а понимает все прекрасно уже и тогда. И мощный драматический подтекст есть и в «Мере за меру», и в «Бесплодных усилиях любви», и в «Вензорских насмешницах», и в «Историях о Фальстафе». Трагедия присутствует всегда как вечный фон жизни. И путь Шекспира – это путь трагический, путь, ведущий к неуклонному жизненному поражению. Он не просто бросил перо, он сложил оружие в 12 году. И вот этот вывод, он, конечно, труден. Я не говорю уже о том, что если мы более или менее внимательно рассмотрим карьеру Шекспира, мы с ужасом должны будем согласиться, что этот величайший из драматургов мира закончил свою жизнь, в общем, как лузер. Почему это так получилось? Ведь на самом деле театр «Глобус» расширялся, театр «Глобус» открыл вторую сцену, и именно этой второй сцене мы обязаны возвышением Бомонта и Флетчера, потому что Шекспир не мог уже обеспечить собственный театр репертуаром, театр пайщиком, которого он был, и пришлось прибегать к ученикам Бена Джонсона. Конечно, «Глобус» и труппа «Слуги Его Величества» – это успешная труппа. Возьмите, например, Бербиджа, который единственный актер его времени, о котором сохранились предания. Бербидж, первый исполнитель Цезаря, Ричарда III, первый исполнитель Гамлета, друг Шекспира, тоже умерший в 52 года, но только через 5 лет после него. Этот Бербидж, конечно, легенда, и «Глобус» вроде бы успешный театр. Но посмотрите на судьбы шекспировского наследия, и многое нам станет понятно. Нам станет понятно, почему так мало, так плохо документирована его жизнь. Шекспир с его пьесами вызывает не просто недоверие современников, не просто зависть современников, потому что зависть – нормальные вещи, это даже скорее комплимент. Шекспир вызывает откровенное непонимание. Ведь до 19 века, хорошо до 18 века, когда благодаря кину вспыхивает заново интерес к нему, Шекспир подвергается переделкам. И Аникст, кстати, честный Аникст, совершенно справедливо замечает, что очень часто эти переделки, например, знаменитая переделка Антония и Клеопатры под названием «Все ради любви», были нормальными классицистскими пьесами. Но Шекспир не укладывается в классицистский канон. И многие его пьесы переписываются заново, приводятся к единству времени, места, жанра, действия. Трагикомедии переписываются, из них изымаются из трагедии комические, фарсовые эпизоды, из лира убирают шута. Есть масса текстов Шекспира переделанных, которые шли в 17-18 веках в абсолютно переписанном виде. А почему? А потому что Шекспир не формат. Вот это самое удивительное. Мы так мало знаем о Шекспире потому, что и для современников своих он был не форматом. Гамлет, в котором 4200 или там 4300 строк, невозможен был для постановки, поэтому его жесточайшим образом кастрировали, ужимали, и шел он в виде сокращенном, кажется, едва ли не на треть. Это уже не говоря о том, что большинство пьес Шекспира вызывают жесточайшие насмешки. И, например, в нескольких сохранившихся студенческих пьесах, которые аристократическое студенчество разыгрывает между собой, содержатся пародии злые на Шекспира. Пьесы эти в 1949 году изданы, оксфордские, и там мы можем прочесть достаточно язвительные пародии. Там есть такой персонаж Галлио, который изъясняется эфуистически, изъясняется очень витиевато, и слушая его, все говорят: ну, Шекспир, чистый Шекспир. И это, в общем, далеко не комплимент. Бен Джонсон незадолго до смерти, уже в 1927 году, говорит: Шекспир, конечно, ну, есть, сохранились его высказывания устные, записанные мемуаристами. Шекспир, конечно, был славный парень с чистой и доброй фантазией, но, во-первых, малообразованный, а во-вторых, такой многословный, что всегда хотелось его остановить. И действительно, всем современникам Шекспира всегда хочется его остановить. Тимон Афинский написан не просто о разочаровании в людях. Тимон Афинский написан об избыточности, о невероятной королевской щедрости, о доброте, ответом на которую становится людская подлость и неблагодарность. Тимон Афинский написан о том, как человек щедро и с умилением, с радостью раздаривает себя, а встречает только недоверие скептиков и грубость дураков, потому что им все это представляется избыточным, неправильным, нечеловеческим, а человек должен быть циником и скептиком. Даже «Гамлет», вот как раз пьеса, которая стала символом театрального успеха, правильно кто-то писал, сейчас не припомню, что если бы все пьесы, по-моему, Мейерхольд как раз это и говорил, что если бы все пьесы исчезли, а «Гамлет» остался, театр бы не погиб, потому что все бы на разные лады ставили его, и все равно было бы интересно. «Гамлет», величайшая из мировых пьес, встречена была исключительно прохладно и шла недолго, ненадолго была погребена на самом деле, погребена в забвении, а настоящая реинкарнация, возрождение Гамлета – это XVIII век. И, кстати говоря, когда Дюма, отец, переводит Гамлета на французский, первый и наиболее удачный из ее французских переводов, он замечает, что пьеса-то полузабыта, а как раз вот ей надо вернуть настоящее знание, настоящую славу. И в России Гамлет становится по-настоящему понятен только в 30-е и 40-е годы 19 века. Абсолютно очевидные, абсолютно наглядные заимствования из «Гамлета в горе от ума», уж Грибоедов-то знал пьесу, они проходят незамеченными большинством современников. Современники не читают по-английски. И только в 20 веке люди осторожно замечают, что, Господи, помилуй, ведь «Горе от ума» – это перелицованный «Гамлет». Слухи о безумии, Фамусов Полоний, абсолютный Фортенбрасс-Скалозуб – все налицо. Но, тем не менее, это никому не приходит в голову. Именно потому, что «Гамлет» в России в 20-е годы еще известен единицам. И только Пушкин замечает, что истинная смелость изобретения – это смелость Шекспира и смелость Гёте в «Фаусте». А Шекспир умер не то чтобы непонятым, не то чтобы забытым. По одной из версий, умер он, объевшись кабаньей головизной после, или просто опившись с двумя приехавшими к нему актерами. Они приехали за 160 километров от Лондона в Стратфорд, и там он их весело принимал, выпивал, и, выпивая, подорвал и без того хрупкое здоровье. Шекспир умер не то что в забвении. Шекспир умер непонятым, хотя бы потому, что время Гамлета настало очень нескоро, настало очень поздно. Христианская проблематика Гамлета была по-настоящему понято только в 20 веке, а сколько еще не понятого в Шекспире. Шекспир был признан несуществующим именно потому, что колоссально опередил свое время, что проблематика его пьес действительно была его современником в лучшем случае непонятной. Не случайно один из этих современников записывает, что молодежи из Шекспира больше всего нравятся Венера и Адонис, а Гамлета оценили только немногие из очень умных. Самое ужасное, что до сих пор Шекспир в полном объеме нами не понят и не вмещен. В свое время замечательно говорил Аникс, тот же, на который я часто ссылаюсь, поскольку из всех шекспироведов это, наверное, самое обаятельное и честное, во всяком случае, в России. Он говорит, многие не верят, что пьеса «Юлий Цезарь» могла быть написана в 16 столетии, в конце его, потому что слишком богато его содержание. Я же думаю, добавляет он, что мы не в состоянии оценить этой пьесы, что то, что вложил туда человек 16 века, глубже и значительнее, чем то, что мы сейчас можем понять. И я абсолютно уверен, что очень многие пьесы Шекспира, такие как та же «Троила Крисида», такие как «Буря» или «Перикл», или «Цимбелин», или «Криолан», не самые известные в репертуаре, такие как тот же «Тимон», такие как «Макбет», на самом деле еще далеко не поняты и будут поняты когда-то значительно позже, потому что вся неформатность Гамлета, вся его неправильность, а Гамлет действительно неправильная пьеса, слишком много монологов, слишком мало действия, я думаю, принеси кто-нибудь такой сегодня эту пьесу в театр, он бы получил требование переставить первые и третьи акты, значительно ее сократить, убрать призрака, который входит в контакт с православием и в конфликт с ним и так далее. Мы получили бы жестко цензурированную версию, но в том-то и дело, что неформатность, божественная свобода Шекспира позволяют нам оценивать его постепенно и поступательно. Мы очень не скоро придем к пониманию лучших его сочинений. Проблема в том, что всякий гений, к сожалению, при жизни обречен быть а. неудачником и б. человеком с трагическим переломом в мировоззрении. Мы очень нескоро, может быть, поймем, до какой степени трагична была земная карьера Шекспира. Точно так же, как когда-то замечательно сказал отец Александр Мень, я думаю, в устах священника такие слова допустимы, земная карьера Христа закончилась крахом, и если бы не воскресение, никакого христианства не было бы. Земная карьера Шекспира закончилась крахом из-за полной его неформатности. Когда сегодня перечитываешь Бомонта и Флетчера, понимаешь, да, это люди, чье бытие, в отличие от шекспировского, документировано хорошо. Про них мы все понимаем, потому что они были интересны. Они ужасно нравились современникам. И как было не нравиться? Они просты, они понятны. Гамлет – пьеса, которая построена без всякого соответствия законам сцены и тогдашней, и нынешней. Но надо ему, чтобы от Офелия появилась 3 раза, а не 2, в безумии своем. И он приписывает ей еще одно абсолютно ненужное, иррациональное возвращение. Но это нужно, потому что это добивает лишний раз зрителя. Действие, в котором столько провисов, в котором так недостоверен рассказ Гамлета о подмене письма на корабле. Действие, в котором так непропорционально, так странно сплетены трагическое и комическое. В котором есть вот этот огромный аппендикс с монологами Гамлета о театре, где человек выражает свое мнение, свою концепцию театра, и это совершенно не работает на сюжет. Вот эта демонстративная и вопиюще неправильная пьеса, она оказалась бессмертна. А все правильно, все форматное, оно, к сожалению, обречено, и это пора бы уже понимать. Именно поэтому Шекспир и оказывается нашим современником в любое время, и нам так трудно допустить, что гений существовал тогда. Еще труднее допустить, что гений потерпел тогда катастрофическое поражение. Именно поэтому мы знаем о нем так мало. И именно в этом, кстати, величайшее утешение Шекспира нам всем. Тот, кто разошелся со своей эпохой, тот попал в будущую эпоху. Тот, кто соответствует своему времени, умрет вместе с ним. И это очень важный урок, который не худо бы помнить. Под занавес хотел бы я рассказать о том, как легко на самом деле создаются любые мифы о коллективном творчестве или поддельном гении. Нет большого труда через 100 лет, а я уверен, что так оно и будет, доказать, что Пушкин не писал в Болдине никаких болдинских сочинений. Во-первых, давайте признаем, написать за месяц маленькие трагедии, 2 главы Онегина и повести Белкина плюс 30 лирических стихотворений человек не может. Работали 5 человек. Совершенно очевидно, что работал князь Вяземский, некоторые интонации которого мы наблюдаем в стихотворении, типа, например, стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Есть все основания предполагать, что к прозе приложил руку Гоголь. маленькие повести «Вечера на хуторе близ Болдина». И, конечно, упоминание «Сочинил я пять повестей, от которых Боротынский ржет и бьется» в письме к Плетневу, конечно, это тонкий намек для будущего исследователя. Конечно, это указание на то, что там же в Болдине был и Боротынский, который работал вместе с ним, вероятно, над маленькими трагедиями. Там есть маскировка, есть указания, сцены из Шинстоновой трагедии «Пир во время чумы», но такой сцены в Шинстоновой трагикомедии нет. Это говорит нам о том, что все другие авторские указания тоже неверны. Я уже не говорю о том, что никак не мог один человек написать «Клеветникам России» и «Ноэль». А «Ура, в Россию скачет кочующий деспот». Совершенно очевидно, что Пушкин-монархист не согласуется с Пушкиным-вольнодумцем, с Пушкиным-вольнолюбивым. «Деревня» и «Вольность» написаны одной рукой, это чувствуется даже на лексическом уровне, а, простите, «Бородинская годовщина» рукой совершенно другой, не говоря уже о том, что в одном стихотворении четырехстопный ямб, а в другом шестистопный. Не может один и тот же человек с равной свободой пользоваться этими размерами. Это можем мы, люди 22 века, но люди 19-го, конечно, так не умели. Более того, Пушкин сжег десятую песнь в это время. Скажите, пожалуйста, какой человек в здравом уме и трезвой памяти станет сжигать десятую песнь? Ведь он вложил туда определенный труд, какие-то силы. И зачем ее было сжигать, когда в это время Пушкин уже по всем параметрам прощен? Следовательно, это намек на то, что десятая песнь никогда никем написана не была. Точно так же, как никем не была написана и девятая, отрывки из «Путешествия Онегина». Что касается восьмой, то, разумеется, это не Пушкин, потому что Пушкин хотел закончить роман совершенно иначе. Это Плетнев, по всей вероятности, с помощью Нащекина, скомпилировали это, поскольку мы знаем, что у Пушкина в предыдущих семи песнях рифмы ни разу не повторяются, а здесь одна и та же рифма повторяется три раза «Зима ума». Естественно, что после этого чудовищного исследования любой поверит в то, что не было Пушкина. Очень просто поверить в то, что гения не было, потому что это снимает с нас ответственность. Шекспир, безусловно, был, и Шекспир, безусловно, прожил очень трагическую жизнь. Это заставляет нас с болезненным вниманием прислушиваться и присматриваться к тем, кого мы сегодня считаем неформатом. Через 300 лет они станут защищать честь нашей эпохи, и более того, многие усомнятся в том, что они вообще существовали. Замечательно сказала новелла Матвеева, у Шекспира попытались из зависти отнять самое главное – факт его существования. Более лютой зависти к гению не знала ни одна эпоха. А почему это так? Потому что мы живем в эпоху полного размывания морального критерия. Как сказала уже в наше время та же новелла Матвеева, как просто быть хорошим человеку, коль правды две, а лучше 30... Нет, коль просто человеку жить по правде, коль правды две, а лучше 32. Чего такого вправду сделал Клавдий, чего бы не понравилось ТВ? Так пустим вместе по нему слезину. Насильник, плут, убийца, свой в дрезину. Вот это глубочайшая мысль человека, который так яростно защищает право Шекспира на существование, она показывает нам, до какой степени далеко мы от Шекспира ушли. Будем же присматриваться к нынешнему неформату. Очень может быть, что среди нас уже живет гений, который покажется будущему недостоверным. Ну вот то немногое, что я хотел сказать, а дальше давайте спрашивать. Спасибо. Как вы понимаете, это же все не лекции специалиста. Я действительно очень многого не знаю, знание мое ограничено там книжкой Брандеса, может быть, книжкой Гелилова, книжками Аникста и Смирнова. Есть же люди, которые профессионально всю жизнь анализируют каждую запятую Шекспира. Фактов, подтверждающих Рэтлинда, так много, что говорить об иной теории просто бессмысленно, но речь не об этом. Конечно, бессмысленно. Но, к сожалению, фактов, опровергающих теорию Рэтлинда, ровно столько же. Вот, понимаете, фактов, подтверждающих... Я вам сказал, что эта теория моя любимая. Я честно вам в этом признался. Но дело в том, что фактов, подтверждающих бытие Божие, так много, что, казалось бы, любая другая теория просто бессмысленна. Однако атеистов еще больше, понимаете, ничего не поделаешь. Потому что мысль о бытии Божьем, она невыносима для нормального человека. Это мысль о воздаянии, мысль о Христе, мысль о том, что распяли прекрасного человека. Нет, уж лучше мы будем думать, что никакого Христа не было. Помните, да, ничего у вас не хватится, ничего нет. Если говорить все о той же теории переходящего духа, в кого же таки трансформировался Шекспир? Или Рэтлинд, как лично я считаю. Павел Сурков. Паш, я тоже абсолютно уверен, что Рэтлинд – это автор, да? Но, к сожалению, еще проще представить, что этого быть не могло. Ну, там, я не говорю про хронологию, да, про то, что ему «Венеру и Адониса» там пришлось бы написать в 15-летнем возрасте или около того. Бог с ним. Не будем в это сейчас углубляться. В конце концов, мы знаем, что все мы в 15 лет были взрослее, чем сейчас. Время было другое, и мы сталкивались с более серьезными вызовами. Мог он это написать, неважно. Иной вопрос, что, понимаете, участь Рэтлинда, вот здесь я, пожалуй, страшную вещь должен сказать, да, не надо говорить, что вы патероман, вы обошли меня в очереди на полтора корпуса, да. Я обошел просто потому, что я раньше приехал, а не потому, что я патероман. А в остальном, я правда не патероман, спасибо, я очень рад, что вы тоже стояли в этой очереди. Значит, я хочу объяснить, братцы, просто важную вещь, почему я не хочу думать, что это был Рэтлинд. Хотя мне ужасно нравится Мэри Синди и Сидни, и мне ужасно нравится ее портрет вот здесь. И мне вообще, понимаете, как человеку, который тоже к физиологической стороне любви относится с ужасом, потому что все время надо как-то трудиться, чтобы тебя похвалили, и, в общем, все время приходится выслушивать упреки, что недостаточно хорошо и недостаточно часто ты это делаешь. Но кошмар, нам в наши-то годы каково, когда уже так хочется спать или кино смотреть. Я очень понимаю Рэтлинда, который воздерживался от физической близости. Но почему я не думаю, что это он? Понимаете, потому что принять трагический перелом в творчестве Шекспира за следствие, так сказать, разгрома Эссекса, это слишком пошло, слишком примитивно. Это все равно, что говорить, например, что Бродский там испытывал отчаяние в 1964 году из-за того, что сняли Хрущева. Он его испытывал из-за того, что девушка ему изменила. Мне хочется думать, что отчаяние Шекспира диктовалось метафизическими, а не политическими причинами. Потом мне, как представителю среднего класса, ужасно хочется думать, что Шекспир был сыном перчаточника. Я не верю в Шекспира-аристократа. Понимаете, мне совершенно непонятна вот эта вечная теория, что Шекспира, значит, придумали, потому что не хотели писать под своим именем. Потому что зазорно, потому что, условно говоря, впадлу было аристократу писать для театра. Почему-то Бэкону было, значит, не впадлу писать свои теоретические работы, почему-то сэру Томасу Мору не впадлу было писать «Утопию», а почему-то вот аристократам впадлу было работать для театра. Когда пуритане в 1649 что ли, году, вообще, может, раньше, вообще запретили все театры в Англии, это же случилось позже, это уже послереволюционные дела. Это такие обычные крайности, ну, как Крупская пыталась запретить волшебную сказку. Революционеры всегда борются с культурой, ничего не поделаешь. Но утверждать, что знати было стыдно подписывать своим именем шедевры, как сочинитель, пусть, конечно, далеко не шекспировского масштаба, я готов на личном опыте сказать, если вы написали «Гамлета», издать такую вещь под псевдонимом невозможно физически. Понимаете, ну просто уж, да. Расскажите о разнице в переводах, кого читать, Лозинского, который ближе к Шекспиру, или Пастернака, который просто хорош. Насчет близости Лозинского к Шекспиру там сложно. Я понимаю, что это перевод эквилинеарный, то есть равный по количеству строк, и в этом смысле, конечно, очень точный. Я склоняюсь к точке зрения матери моей, которая считает, что перевод Лозинского хорош не тем, что он точен, а тем, что он расплывчат, тем, что он романтичен. Гамлет Лозинского изъясняется темно. Гамлет Пастернака – это, конечно, Гамлет грубый. Шекспир груб, и шекспировские сонеты грубые. Я многого жду, кстати, от матвеевских переводов, которые будут все выполнены так, как у Шекспира написано, с мужской рифмой и с грубой, простой, такой несколько даже, понимаете, булыжной лексикой. Это можно ожидать многого, но, тем не менее, я люблю того Шекспира и верю в того Шекспира, в того Гамлета, который дан у Лозинского. Не по причинам точности, а по причинам романтики. И Шекспир, понимаете, как бы мы к Шекспиру Пастернака не относились, конечно, Гамлет переведен гениально, Но роль этого перевода в биографии самого Пастернака гораздо больше, чем в «Шекспировидении». Он дал Пастернаку раскрыться в этом величии этого перевода. Там же, кстати говоря, у Пастернака есть вот гениальные его заметки, написанные о характере шекспировской драмы. У него абсолютно точно сказано, что Шекспир – это прежде всего король ритма, гений ритма. Что он больше поэт, чем драматург, что он больше ритор, чем драматург. Потому что мы Шекспира любим за его поэзию, а не за характер действия, не за довольно часто натянутые сюжеты. Ритм он чувствует как поэт. Вот это гамлетовское, так сказать, шекспировское гениальное ноу-хау, которое Пастернак понял. Что касается переводов, то мне кажется, что «Троила Крессида» – единственный хороший перевод «Гнедич». «Король Лир» – лучший перевод Пастернака, самый грубый. «Гамлет», конечно, Лозинского. Другие переводы я просто не рассматриваю, к сожалению, моя такая. Ну, хотя Кружков очень тоже постарался в нескольких переводах из Шекспира. Что касается остальных пьес, то видите... Да, вот странную я вещь скажу. Шекспира ведь не так трудно читать по-английски. Он довольно современным языком писал, в отличие от большинства современников, ну, а в отличие от Марло, в отличие от того же Бена Джонсона, там, «Алхимик» же, пожалуйста, вот к услугам всех. Много пьес сохранилось, но Шекспира читать проще всего, несмотря на 30 тысяч слов. А почему? А потому что логика речи у Шекспира – это логика современного человека. Его мысли, его метафоры понятны, они наши, сегодняшние. Ну, точно так же, как, скажем, Норвида по-польски проще читать, чем Мицкевича, хотя Норвид формально сложней, но Норвид – это речь современного человека, чудно вот так проникшая за 200 лет вперед. Поэтому у Шекспира в оригинале ничего такого. Назовите современных неформатов. Да очень много, Господи помилуй, я, собственно, только их всю жизнь и называю. Ну вот из тех, кого я знаю, я предложил бы вспомнить из писателей 70-х, 80-х годов Геннадия Головина, рано умершего великого, по-моему, писателя Юрия Коваля. Я предложил бы серьезное внимание обратить на Георгия Семенова, тоже совершенно забытого, а очень хорошего. Неформатом вот 80-х, 70-х годов был Тендряков, который был абсолютно форматен в 50-е годы, а потом выломился из формата и потерял своего читателя. Я вот сейчас написал про него статью, я думаю, это очень современный автор. Чей перевод вам больше нравится, Пастернака или Лозинского? Я сказал, ну я не хочу обижать Пастернака, понимаете, тем более, что у него юбилей, 125 лет, а я ему очень многим обязан в жизни. Настолько многим, что вообще-то многие люди, единственные мои пристойные книги, считают книгу о нем. И все говорят, я Быкова ненавижу, но... Вот... Пастернак, да. Абдайк в романе «Гертруда и Клавдии» показывает нам Гамлета как эгоистичное чудовище. В интервью Абдайк ссылался на книгу Илсена «Колесо огня». Клавдий, если не считать убийство, неплохой король, Гертруда – благородная королева, Полоний всего лишь за... Да-да-да, как вы относитесь к интерпретации Абдайком истории Гамлета? Как вам понравился фильм Кеннета Брана? Не понравился совсем. Я очень люблю фильм Козинцева, может быть, поэтому для меня... Смоктуновский остался таким абсолютным идеальным Гамлетом, при том, что у меня, в отличие от Жени Марголита, великого тоже нашего киноведа, у меня очень много претензий к козинцевской интерпретации Гамлета. Меня раздражают несколько все эти пейзажи, то, что Марголит ставит картине в заслугу, то, что Гамлет выпущен из четырех стен и вынесен на простор, тем самым раскрыта, как бы переадаптирована его проблематика, вынесена из камерной проблемы династической, приложена каждому. Мне не очень нравится этот вот антураж. Но, конечно, то, что в этом фильме появился Смоктуновский, ну, лучше этого, что там уж, это великое событие. Что касается такой концепции Гамлета, значит, эта концепция не нова. Я только что вам вот уже прочел. И вправду, что такого сделал Клавдий, чего бы не одобрило ТВ. Это да, Гамлет, мне, кстати говоря, и Костя Хабенский говорил, насколько интереснее играть Клавдия. Но ведь по всем параметрам нормальный человек. Вот как сыграть Гамлета, я не знаю. А как сыграть Клавдия, знаю. Во мне есть Клавдия. Есть ли во мне Гамлет, еще большой вопрос. В нас всех есть Клавдий. И, ну что, ну мы любили Гертруду. Тоже этот Гамлет старший, да, ходит тут вообще призраком. Что он такое? человек был человек во всем. Я человек во всем. А эти все непонятно кто. И сынок его безумец явный. Есть гениальная интерпретация Гамлета, которую сложена у Набокова в «Бенд Синистер». Такая тоталитарная интерпретация Гамлета, которая позволяет увидеть главным героем Фортинбраса. Гамлет кто? Ничтожество, тряпка, плюха какая-то. Вот Фортинбрас положительный герой. Гамлет и сам говорит нечто подобное. Он же говорит, а дело не стоит выеденного яйца, а люди вот идут за него умирать. А что же я такое, который медлю, да, и так вот у нас теряет имя действия наше намерение под бледным лучом разума? Конечно, такая интерпретация Гамлета тоже имеет право быть. И, конечно, очень велик соблазн оправдать Клавдия. Что такое вообще Гамлет? Ходит вообще, уж лучше, наверное, мне было бы не родиться, чем такому молодцу, как я, болтаться между небом и землей, говорит он о себе. Я еще не худший из людей. Гамлет вообще, помните же, да, он, Гамлет все время занимается самоуничижением. Он очень редко говорит, но нечто есть опасное во мне, чего мудрее стеречься, прочь здоровье. Это очень редко. В остальное время Гамлет тучен и одышлив. Гамлет говорит о себе, значит, что неужто с этим, сударь мой, да с парой прованских роз на прорезных башмаках я не получил бы места в труппе актеров, сударь мой. А ему говорят, что говорит, с половиной, по-моему. Нет, с целым, по-моему. Да? Ну, что тут говорить? Человек, который занят непрерывным самоуничижением. Да? Мой милый дама, ну поверь, на этом троне цвел второй Юпитер, а теперь здесь царствует павлин. Вы могли бы сказать в рифму, мой принц? Нет, не мог бы сказать в рифму, да, страшная привычка к эзоповой речи, проникновение вот этого, то, что Шендерович назвал тухлым кубиком рабства. Гамлет, господи, Гамлет очень легко упрекнуть, не только Абдайк. Масса народу доказывала, что Гамлет вообще сумасшедший, что он действительно сумасшедший, что не было никакого призрака, что это ему привиделось, и он из-за собственной галлюцинации идет, ну, переучился мальчик, и он из-за этой галлюцинации мать довел до гибели остальных народу, сколько переубивал, и любимая из-за него погибла. А все почему? Потому что папу слишком любит, и папа ему является. Но ясно же, что призрак – это галлюцинация, что это глюк. Карлсон ведь тоже никогда к малышу не прилетал. Это глюк. В версии театра нации Офелия была беременна. Что скажете? Не видел театра нации. Ну, понимаете как? Гамлет вообще открывает очень широкий простор для домысла. И нет у нас никаких оснований предполагать, что Гамлет девственник, а может быть, как знать, да, не такая уж она для него святыня, но в конце концов прелестная мысль лежать между девичьих ног. Что, мой принц, а вы думаете, что я мужлан-распутник? Это все разговоры любовников, конечно, вполне могло быть. Просто мне это кажется абсолютно излишним, ненужным. Шекспир не написал, а вы, конечно, умнее Шекспира, давайте впишем туда билет. Там же не написано «Pregnant», там написано просто «Офелия». Справедливости ради, вы уже не один раз в своих лекциях упоминаете фильм «Догу». Возможно, я вас огорчу или разочарую, но в этом смысле роль Бога исполняет не толстая негритянка, а вполне себе стройная белокожая американская актриса и певица Аланис Моррисетт. Ну, знаете, не знаю, кто исполняет, но то, что она там появляется в качестве толстой негритянки, я помню. Может быть, это аберрация моего зрения. В конце концов, загримировать белого под негра проще, чем наоборот. А теперь, собственно, вопрос. Шекспир родился рано, не в то время, поэтому был не формат. Но родись он немного позже, смог бы он также писать на уровне божественной свободы. Интересная вообще задача представить Шекспира при Кромвеле, Шекспира в эпоху славной революции. Еще более интересная задача представить Шекспира в XVIII веке. Есть очень интересная, понимаете, версия, которую тот же Швидкой, я думаю, скорее в целях эпатажа развивал, что если бы не закрытость общества, если бы не страх, если бы не девственница-королева, то мы бы никакого Шекспира не получили, потому что высокие давления создают великих. Не знаю, эта версия интересная. Да? Во всяком случае, огромное количество эзоповой речи в Шекспире очевидно. И эта эзоповая речь работает в плюс. Но на пользу ли ему пошел вот этот безвыходный трагизм мировоззрения, не знаю. Я далек от мысли считать Шекспира политическим писателем. Но я понимаю, что на Шекспира очень влияла, видимо, атмосфера. А для этой атмосферы характерны две вещи. С одной стороны, безусловно, закрытость. Человек постоянно ходит под смертью, ведь Эссекс погиб в результате такого стечения обстоятельств достаточно экзотического. Он начинал-то как фаворит. Конечно, Шекспир, а его приговорили к четвертованию, которое милостиво заменили обезглавливанием. А вспомним Пороховой заговор, а вспомним Гая Фокса. Человек вообще все время шутит жизнью, что при Елизавете, что при Иакове. Вспомним Марию Стюарт, вспомним массу трагических сюжетов эпохи, вспомним участь почти гениального Саутгемптона. Много что нам указывает на то, что умному человеку в эту эпоху было трудно. Но понимаем мы, видимо, и то, что эти давления формируют какие-то особые нравственные качества, готовность противостоять. Ну, слушайте, а эпоха королевы Виктории, очень похожая на Елизаветинскую, эпоха королевы Виктории сильно лучше была? А посмотрите, какой расцвет искусств, начиная с Диккенса и кончая Моймом, да, и Уайльдом, и Стивенсоном, и Честертоном, и любимая моя тема Киплингом. Это, к сожалению, все это тесно связано с диктатурой, так что, да, боюсь, что здесь вы правы. А может быть, и Звягинцев не формат? За что вы его так? Нет, Звягинцев как раз формат. В этом-то и проблема. Слишком формат, очень формат. Не формат – это, я даже не знаю, что сейчас назвать. Не формат – это Мендадзе. Вот сейчас выйдет, милый Ханс, дорогой Петр, вы увидите. Вот это не формат. Это чистое стопроцентное безумие, настоящее. Все фильмы Мендадзе – это безумие, начиная с «Отрыва», продолжая в «Субботу». Я же был в Чернобыле, я очень хорошо вижу, что обстановку безумия радиоактивного передал один Мендадзе. А Мендадзе очень жесткий, такой железный сценарист, очень крепкий, но он абсолютно сумасшедший режиссер, безумный, великий. Вот это не формат. Я даже думаю, что... Ну вот, понимаете, я не знаю, что назвать. Вот за последнее время не было фильма, который бы мне понравился. Я честно решил отдохнуть от мрачной социальной критики, от фильмов «Однофамильца моего Быкова», от «Майора», от «Дурака», которые мне очень не нравятся. Они хорошие, но они мне очень не нравятся. Публицистичностью своей, прямотой, штампованными образами. Вот этот папа-пролетарий в «Дураке» меня дико отталкивает. Да вообще метафоры все эти, какой-то вообще Юрий Мамин. Хотя вот Мамин как раз хорош был в свое время. Я решил отдохнуть душой. На других картинах Кинотавра посмотрел «Звезду». Ужас. Посмотрел «Как меня зовут». Совсем ужас. Ну, как-то просто я, ну, простите меня, я не вижу сейчас ни формата, я не вижу сейчас великого кино. Не формат – это вот Забриский поинт. Я успокоился душой, пересмотрев эту картину. Чего? Забриский поинт, такой фильм Антониони. Вот, слава тебе, Господи, я дожил, наконец, до времени, когда надо это объяснять. Понимаете, была эпоха, когда все были снобы. Когда, вот так сказать, blow up уже значило себя спозиционировать. Антониони, это же такой вот крутой, да? А сейчас я вот, я Антониони никогда не любил, надо сказать. И... А там нет названия по-русски. Это он называется... А из примеров русского авангарда? Нет, ну, понимаете, авангард невозможно перевести, к сожалению. А как? Шагающие впереди? А как? Нет. Вот не поговорим, боюсь, понимаете? То, что нельзя произнести вслух при большой аудитории, то неубедительно. Нет. Понимаете, в чем дело? Что-что? Нет, если вы не боитесь, то welcome, пожалуйста. Я говорю, да, переведите его с места сейчас. Нет, это неправильно. Потому что неформал, да, или неформальный, как его еще называют, да, это то, что выламывается из канона. Авангард, он не исчерпывается этим понятием отнюдь. Авангард, например, да, вот возьмите Пикассо. Можно сказать, что Пикассо или Пикассо еще, да, что Пикассо неформал. Пикассо гораздо более широкое явление. Авангард – это прежде всего разрыв с традицией. А неформал – это далеко не всегда разрыв с традицией. Посмотрите на антимайдан. Они же тоже все неформалы. У них даже регистрации еще нет. Они не просто не разрывают с традицией, они на этой традиции настаивают. Все архаисты тоже, в общем, люди традиции. Авангард – это именно разрыв. Вот в этом-то вся трагедия и заключается. Поэтому я сегодня в России не вижу ни формата, не вижу того, что разорвало бы с нормой. Все, даже те, кто смелый, все ужасно следуют чужим канонам. Если не нашим, то оскаровским. И это очень меня раздражает, конечно. Скажите, пожалуйста, почему персонаж Шекспира так легко наполнить диаметрально противоположным смыслом? Отелло – патологический ревнивец или доверчивый, по словам Пушкина? Гамлет в экранизациях и постановках вообще то герой своего времени, то негодяй. Король Лир – деспот и сумасброд. Шекспир – это такой средневековый Чехов. Амбивалентность, то есть в скобках смайлик его персонажей – это недостаток или плюс? Значит, я объясню, в чем дело. Понимаете, это не особенность Шекспира. Особенность любого автора, наделенного гением, это способность создавать живых персонажей. Помните, говорит Пушкин, у Мольера скупой скуп и только, имею в виду Гарпагона. У Шекспира Шейлок скуп, мстителен, чедолюбив, остроумен. То есть огромный спектр качеств, предполагается, помимо классицистской драмы, которая, конечно, была шагом назад, именно в сторону формата. Я не скажу, что герои Шекспира амбивалентные. Конечно, Отелло по природе не ревнив, он доверчив, но если в нем разбудить зверя, мы и получим полноценного зверя. Конечно, у Шекспира все герои сложны, но это вовсе не значит, что герои Шекспира амбивалентны. Понимаете, все-таки у Шекспира в плане нравственной определенности все в большом порядке. Корделия все равно хорошая, понимаете, а Оригана и Гонерилья плохие. Хотя тоже есть такие версии, согласно которым Оригана и Гонерилья крепкие хозяйственники, а Корделия безмозглая мечтательница. Но эта версия, как вы понимаете, она не имеет ничего под собой. Конечно, Шекспир... Это при всем многообразии, при всей многоликости каждого персонажа, это, простите, очень жесткая нравственная определенность. Без этого нет трагедии. Потому что иначе это уже трагифарс. Вот в «Троиле и Крисиде» нравственной определенности нет. Это верно, это пародия, высокая пародия. А в «Короле Лире», в «Гамлете», в «Отелло», в «Макбете» особенно, конечно, добро и зло стоят прочно на своих местах. Смотрите, ребята, я чувствую, кто-то из моих студентов постарался, хорошо знающих мою любовь к слову «амбивалентный». Смотрите, ребята, не надо Шекспиру приписывать амбивалентность, понимаете? И у Пушкина ее нет. Написать живого человека – это не значит написать человека со всех сторон приятного. Я больше вам скажу. Вот Николай Ростов, да? Мы можем много спорить о том, что вот посредственность – это хорошо или плохо. Все говорят, да, он же самый добрый, там, самый нормальный. Но не будем забывать, что в финале он Пьеру говорит, если меня правительство после тебя пошлет, против тебя пошлет, я буду стрелять. Это хороший человек не скажет. Посредственность всегда плохо. И у Толстого нравственные оценки расставлены тоже очень хорошо. Написать жизнеподобно не значит написать амбивалентно. Вот на этом я очень настаиваю. Иначе легко договориться до того, что Клавдий – главный положительный герой. Как вы думаете, что ищет современный задолбанный читатель в классической литературе? Вот это как раз очень легко объяснить. Он ищет в ней напряжение, великих страстей. Это очень стимулирует подышать этим озоном. И на этом фоне, правда, наша жизнь начинает представляться совершенно ерундой. В зале присутствует ведущий специалист по Шекспиру Марина Дмитриевна Литвинова, профессор, переводчик, доктор филологических наук. Спасибо большое, что она пришла. Конечно, если бы я знал об этом заранее, никакой бы лекции не было. Вот. Марина Дмитриевна, я вас приветствую. Да. Кстати, о шутах. Почему при датском дворе после смерти Юрика отсутствует шут? Хороший вопрос. Я думаю, что Шекспир не руководствовался здесь представлениями о достоверности. Я думаю, он руководствовался представлением о художественной необходимости. Зачем там шут, когда уже есть Гамлет? Что делает шут у Шекспира? Он говорит правду, причем говорит ее в гротескной, страшной, зачастую полемически заостренной форме, такой болезненной, немного безумной, поэтому шут в Гамлете, шут в Лире с такой легкостью попадает в темп речи безумцев. Он говорит метафорами. Зачем шут? Как раз эту роль прекрасно себе играет Гамлет. И шут был бы избыточен, мне кажется. Кроме того, то, что шут присутствует в виде черепа, это лишний раз доказывает, что дух веселой правды умер, и воцарился болезненный, мрачный дух при Клавдии, когда, как сейчас в России, никто не может ничего сказать. То есть это... Вот, смотрите, какая штука. Гамлет датчанин, да, Гамлет старший, не боялся шута. И Йорик при нем спокойно себе все говорил, а при Клавдии шут не нужен. Тоже интересная мысль, мне она никогда не приходила. Вы согласны с Шекспиром, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте? Конечно, есть. сколько угодно, он их потом сочинил в большом количестве. Кстати, вы знаете, что Ромео и Джульетту уже переписали во времена классицизма и даже чуть позже, ну, просто чтобы пьеса была популярнее, приделали хороший конец. Джульетта просыпалась ровно в момент появления Ромео. Они женились благополучно, и герои примирялись. Потому что вот это был формат, а Ромео и Джульетта не формат. Возможно, сравнение неуместно, но Леонардо да Винчи тоже опередил свое время. Но сомнений в том, что он был, нет. Ну как же нет? Огромное количество. Во-первых, утверждают, что он был женщиной, и что Джоконда – автопортрет. Во-вторых, утверждают, что он был гомосексуалистом. В-третьих, утверждают, что их было двое. Вот. Как раз Леонардо самый... А некоторые, как Мережковский, прямо утверждают, что он был дьявол. То есть, или во всяком случае, имел с ним контакты. Как раз Леонардо очень хорошо подтверждает эту мысль. Другое дело, что поскольку Леонардо в силу своей художнической профессии был более востребован при дворах, осталось больше вещественных свидетельств. Кроме того, остались рукописи. От Шекспира не осталось ни одной. Видимо, это лишний раз доказывает, что Шекспир воспринимался менее авторитетно. Я, кстати говоря, думаю, что если бы Шекспир жил в Италии, то рукописи бы от него остались. Может быть, потому что Англия этой эпохи была беспощаднее к своим гениям, а Италия их ценила. Думаю, дело в климате. Вообще, чем климат теплее, тем нравы мягче. Почему мы просто не можем порадоваться за Шекспира? А вот не можем, потому что если мы просто порадуемся за Шекспира и признаем его реальность, то мы себя спросим, если 500 лет назад такой гений был бы возможен, почему наш словарный запас 500 слов? Понимаете, мы же не можем признать, что история – это история деградации. Кто сегодня не формат? Ну, я попытался ответить на этот вопрос. Я боюсь, что сегодня не формат тот, кого мы не знаем. Ну, слава богу, интернет дал этим людям как-то осуществиться. Лекция о Гарри Поттере, вы поставили Гамлета в ряд христологических фигур. Скажите, почему? Знаете, это еще одну лекцию надо читать, и это очень долгий разговор. Но понятно совершенно, что Гамлет – это еще одно развитие христианской легенды. Еще один ее пересказ. Рассказ о самоубийстве лучшего из людей. Вместо того, чтобы активно действовать, он приводит себя и остальных к смерти, потому что иного аргумента, кроме своей смерти, у него нет. Христологическая легенда – это легенда о том, как Бог должен пожертвовать собой, чтобы люди что-то поняли. Кстати говоря, именно в этом христологическом духе, а если он не погибнет, и они не поймут, в этом христологическом духе трактует, скажем, Герман «Трудно быть Богом». Там Румата же определенно погибает, или во всяком случае, если не погибает, то жертвует собой. Он возглавляет вот этот обреченный отряд, с которым понятно, что будет. Отказывается вернуться на землю. Тоже такая христологическая проблема. Человек отказывается спастись, потому что иначе люди не поймут. Гамлет мог бы с самого начала решить проблему. И действительно, мало того, что все было бы гораздо лучше, но и Гертруда бы не погибла, и Офелия бы не погибла, и Лаэрт бы не погиб. Но это был бы не Гамлет, и люди ничего бы не поняли. Вот в чем ужас. Все они должны погибнуть, и Гамлет должен погибнуть, чтобы раненое имя не осталось после него. Вот это христологическая концепция, действительно. Господь ведь тоже, так сказать, Господь наш Христос, он же, помните, ему разбойники-то говорят, ну, если ты всемогущий, если ты Сын Божий, давай уже сделай что-нибудь. А второй разбойник говорит, что ты смеешься над ним. Он ни в чем не виноват, а здесь с нами. И Христос ему говорит, нынче же будешь со мной в раю. Так что, понимаете, навести порядок не значит стать христологической фигурой, а вот пожертвовать собой, чтобы люди поняли, это христологический миф. Лучшие переводы шекспировских сонетов – это «Маршак». Они иногда превосходят оригиналы. Как считаете? Они яснее. Это, безусловно, так. Но эта ясность не всегда хороша. У меня довольно сложное отношение к переводу «Маршака». Они, конечно, гениальны, но это не Шекспир. Это Шекспир, облагороженный умным книжным человеком XX века. Шекспир грубее, Шекспир действительно такой замшелый камень. А у Маршака это ажурные, прекрасные конструкции, такая слоновая кость. Это более органично, но это не производит такое впечатление такой тяжелой кладки. Потом в сонетах же очень много темнот, которые у Маршака расшифрованы. И я бы на месте Маршака, если я с ним не равняю, но я бы на месте Маршака вел бы себя так же. Просто мне кажется, что настоящие переводы Шекспира еще не сделаны на русский. Точно так же, как настоящую Петрарку перевел только Мандельштам. Там промчались дни мои, как бы оленей, косящий бег и так далее. В новогодних передачах Познер, путешествуя по Англии, заехал в Стратфорд, посетил школу, где учил Шекспир, посетил его надгробие и высказался в том духе, что завистливая аристократия не желает признавать существование гения из народа. Сословный снобизм заставляет заниматься инсинуациями. Как вам такая точка зрения? Ну, это очень старая точка зрения, и Гелилов ее высказывает, говоря, вот почему Смирнов отрицает Ретленда, и почему вообще вся советская наука, все советское шекспироведение так настаивало именно на перчаточнике. Да потому что он был свой из низов, и гений из низов соответствует советской концепции. Еще немного советской власти, и у нас все кухарки так запоют, что, значит, Монсеррат Кабалье отдохнет. Это вечная такая теория, но, видите, во-первых, для меня Познер не является авторитетом ни в какой области. И менее всего в области шекспироведения. Ну и, конечно, в области морали тем более. А то, что он так похвалил фильм «Левиафан», тоже для меня очень серьезный аргумент. Во-вторых, понимаете, дело не в том, что мы хотим видеть Шекспира простолюдином или, наоборот, снобом. Дело в том, что мы не хотим признавать историчность Шекспира, потому что Шекспир для нас живой укор. Я много раз это повторял. Если мы допустим существование Шекспира, нам придется признать, что путь человечества – это деградация. Да, к сожалению, в некоторых отношениях это так. К сожалению, в некоторых отношениях человечество деградировало. А по отношению к грекам оно деградировало давно уже. Да? Ничего не поделаешь нам. Петр Мамонов, формат, а Доминик Драмгул, не знаю, кто такой. А Мамонов не формат, но в Мамонове очень много того юродства, которое для меня как-то подрывает, что ли, его изначальную серьезность. Это моя неправота. Ну, как вам сказать, Мамонов мне не близок, хотя он очень талантлив. Как насчет Ромео и Джульетты? Они стали любовниками или нет? По-моему, стали. Там, по-моему, это так и написано. Но это как-то, понимаете, не очень важно. А между ними все случилось в первый момент. Good Pilgrim, да, все уже, пожалуйста. В студенчестве у нас даже был семинар мировой литературы, и там был главный спор об этом. До сих пор нет ясности. Трудно внести ясность сейчас уже. Много времени прошло. Понимаете, судя по тому, что нет повести печальнее на свете, видимо, у них все-таки не получилось. Нет, на самом деле, конечно, были. Там совершенно недвусмысленно сказано: «Приди, о ночь любви». А к кому нам надо присматриваться? Друг к другу, главным образом. Сосед по лекции вполне может оказаться гением. Вообще, я очень люблю эту надпись в музее Прадо. Бережно относитесь к тому, что вам непонятно, это может оказаться произведением искусства. Вот так, так вот и здесь. Версия в пользу Ретленда не говорит о ничтожности человека, но говорит о ничтожности простолюдина, что куда опаснее. Совершенно с вами согласен, да. Относительно удачного соавторства вы забыли как минимум трилогию «Рыжего демона», «Железный шип». Нет, как раз не забыл. Как раз не забыл. Ну и вашу правду. Нет, правда как раз хорошая книга, спасибо, но это не плод соавторства. Точно, это плод соавторства, но мы с Чертановым и Эрлихманом по отдельности пишем лучше. Правда, это просто такая шутка гения, да, Чертанова я имею в виду, и там все... Для соавторства нужна необычайно высокая степень близости. Может быть, я еще не вспомнил «Погляди в глаза чудовищ», конечно, Успенский и Лазарчук. Но Успенский и Лазарчук в тот момент, это был почти один человек. Они почти одновременно все говорили. Это трудный был этап. Потом им трудно было существовать врозь. Вообще я не верю в соавторство. Я вообще считаю, что человек, примериваясь, прилаживаясь к другому, теряет половину своей индивидуальности. Хотя, наверное, кому-то приятнее. Конечно, Шекли без Желязной гораздо лучше. Почему вы так ругаете позднего Пелевина, пришедшего к тому же неприятию человеческой природы, как и Шекспир? Знаете, неприятие человеческой природы – хорошая штука, но оно далеко не всегда дает высокий результат. Не принимать человеческую природу и даже принимать человеческую природу, и даже презирать человеческую природу – это очень легко на самом деле. Нужен диапазон. Нужно, вот сейчас я скажу главную вещь, на которой хорошо закончить. Нужно, чтобы это презрение к человеческой природе не доставляло вам удовольствия. Спасибо.